Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, все пришедшие на наше вечернее богослужение. Мы будем читать из первого послания Петра, из второй главы, с 18 стиха. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающиеся, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот до сего времени место, и напоминаю наш основной текст. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Какая тут проблема? Потому что, когда читаешь послание, это особенно важно чувствовать, какую идею, какую трудность подразумевает автор и пытается ее как-то раскрыть, объяснить, призвать верующих для духовных решений по воле Бога. Вот какая здесь проблема? Ну, мне кажется, вы согласитесь, если я так скажу, проблема – несправедливое страдание. Проблема. Как относиться к несправедливому страданию? Проблема? Ну, проблема. Проблема. Сколько люди живут на земле, начиная с Адама и Евы, столько они угнетают друг друга. После грехопадения, помните, Господь сказал Еве, что Он будет господствовать над тобой. Вот и началось страдание через подавление одного человека другим. Ну, есть у нас и другие библейские такие примеры, образы. Ну, например, Немрод сделался, был сильный зверолов пред Богом. Он построил города, он был сильный. Ну, что значит сильный? Надо же где-то силу на ком-то показать. Вот он ее и показывал. Он подчинил себе многие народы. У нас есть имена фараона, ну, Рамзес II, говорят, это был, который поработил себе Израиль, который пришел туда свободным, с Иосифом вместе, и вот заставлял их строить эти города, делать кирпичи и так далее, и так далее. Был сильный Навуходоносор, был сильный Александр Македонский. В общем, сколько мы смотрим на человеческое общество, либо это какие-то воители, полководцы и так далее, либо это вообще вся человеческая жизнь. От отношений в семье до отношений господ и людей, которые работают у них по найму, слуг, рабов и так далее, и так далее. И вот страдают люди и стенают. Семен Яковлевич Надсон как-то писал в своем стихотворении в конце XIX века: «Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой, поднимет к любви, к беззаветной любви очи, полные скорбной мольбой». Земля плачет, стенает от того, что эта несправедливость, она, ну, пронизывает буквально все поры человеческой жизни. И мы приходим сюда, в Дом Божий, нам здесь хорошо, здесь можно как в оазисе отдохнуть, назвать друг друга братьями и сестрами, послужить друг другу, ну, как-то в любви побыть и почувствовать Божью любовь. Но выходим домой, приходим, в собственные семьи приходим, и вот эта плачевная песня человечества, она опять звучит, она поется, и мы там нередко герои, которые не вверху пирамиды, а внизу. И вот мы ощущаем на себе какой-то пресс. Но есть такая проблема. Ну, постоянно есть. На работу приходишь так, в семью приходишь, во многие приходишь места и так есть. Знаете, удивительно вот что Христос, который сказал, что во Христе Иисусе нет ни мужчин, ни женщин, ни раба, ни свободного. Христос, который показал великое равенство нас в Боге, однако через апостолов, через их учение, через их письма, учит людей жить в мире несправедливости. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господство их достойным всякой чести», пишет Павел. Петр говорит: «Слуги, пусть они повинуются со всяким страхом своим господам». Пословица русская есть: «Господь терпел и нам велел». И так нам грустно от этой пословицы, что мы воздыхаем и говорим: «Господи, доколе это все? Доколе?» Вот только недавно пытались построить коммунизм, вроде бы как всем было все должно было быть поровну. Вот получилось не только не поровну, что получилось даже так, что люди как могли быстрее вернулись опять к отношениям подавления одних других. «Все, – говорит Соломон, – возвращается на круги своя». И вот в чем же суть этого наставления апостола Петра, что это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо? Мне кажется, что отвечать на этот вопрос нам нужно, рассматривая тот пример, который приводит Петр, говоря о Господе Иисусе Христе. Неужели Богу в Его природе свойственно страдать несправедливо? Неужели это и есть высшее благо – страдать несправедливо? Вот мы веруем в Бога, мы ищем счастье, мы стремимся туда, на небо, где Бог отрет всякую слезу. Но с чего-чего мы надеемся, что там не будет страданий, правда? Значит, получается, что страдание, как таковое, оно не является свойством Бога, которое, ну, нормально. Христос как-то приводит пример и говорит: женщина страдает, пока рождает ребенка, а потом радуется, родился человек новый в мир. Вот показывает Христос нам интересный ход мыслей, что страдание носит временный характер для того, чтобы была достигнута какая-то цель, благая и добрая, не так ли? И если Бог имеет целью общение Творца с творением, если Бог хочет, чтобы мы своей доброй волей пожелали послушания нашему Отцу Небесному, гармонии с Ним, то Бог, достигая этого, идет на свое собственное страдание наблюдать, пока мы до этого вырастем. Пока мы собственной волей, собственным желанием, собственным опытом придем к этому. Причем все идут с разной скоростью. Кто-то доходит до мысли возвращения к Богу, а кто-то так и уходит из жизни, противясь Богу. И вот люди живут на одной и той же земле, и кто-то по доброй своей воле творит зло, защищая себя. А кто-то, примирившись с Богом, хочет и начинает жить по воле Божьей. И все это вместе, рядом. Почему? Возможно, в этом есть какая-то великая задумка Божия, великий замысел, чтобы мы научились преодолевать испытания, искушения, чтобы зло, которое появляется на пути творения, оно могло быть нами вполне осознанно преодолеваемо. Но ведь не побежала Ева в момент искушения к Адаму: «Расскажи, пожалуйста, что-то тут змей какой-то появился, что ты мне говорит?» Змей же не пошел к Богу спросить: «Господи, а что это нам тут предлагают? Какой-то другой вариант, не тот, что ты говорил». Правда, так не случилось? А должно было бы так случиться, правда? Ну уж если им было что-то непонятно. То есть получается, что пока люди научаются жить в гармонии с Богом, они сами проходят достаточно тяжелый путь исканий и страданий в связи с ошибками. И Бог, это все наблюдая, тоже страдает, потому что люди в душе своей мучаются, друг другу причиняют боль. И как много тех, которые переносят эту боль постоянно. У них никогда не будет жилья, у них никогда не будет детей, у них никогда не будет имущества никакого. Они вечно будут угнетаемы, кто-то их будет рассматривать только как биоматериал для достижения военных или каких-то похожих на это целей. Господи, какой же смысл всего этого? Ибо то угодно Богу, если кто переносит скорби, страдая несправедливо. Вот у Христа, мы видим из Писания, была цель. Он уподобился нам, людям. Он принял наш человеческий образ. Он пережил страдания, которые переживает человек. И более того, и самое крайнее страдание, будучи отлученным от Бога там на кресте, чтобы мы его ранами исцелились. У него была очень важная цель от Отца – помочь людям спастись. И ради этой цели он прошел все. Вот когда мы переносим скорби, страдая несправедливо, то мы можем в известной мере взять этот пример Господа Иисуса Христа, чтобы спаслись наши близкие. Потому что настолько они находятся в этом одурманенном состоянии, в этом смоге человеческой жизни, человеческой культуры, где все живут по принципу «да будет воля моя». Если умирать, то ты умри первым, а я потом. Так люди живут. И вот, дорогие мои, и для того, чтобы достичь человеческого сердца, нужно в ответ на угрозы подставить вторую щеку, чтобы показать, что я же не собирался тебя убивать. Это зачем? Мне это не нужно, я тебя люблю. Это мы тогда не злословим, это мы тогда прощаем. Вот, мы не делаем никакого зла взаимно. Нас заставляют идти одно поприще, мы идем два. В общем, все, что Христос говорил на горной проповеди, это вот из этой сферы, как можно жизнью любви достигать сердца человеческого. Есть ли в этом стопроцентный успех? Ну, нет. Даже на страдания Господа Иисуса Христа все человечество покаялось и пошло в рай. Ну, правда ведь нет? Правда? Но стоило это его усилий и страданий, стоило спасения хотя бы тех, кто сидит здесь, или тех, кто услышал Евангелие, прошли до нас, живут по всей земле. Правда стоило? Правда стоило? Значит, получается, что он, исполняя вот этот миссионерский наказ отца, поступал правильно. Поступал правильно. Потому что нас в нем привлекла его любовь. Не то, что мир устроен справедливо, и можно всегда надеяться, что всякое зло будет наказано. Оно будет наказано. Библия об этом говорит прямо, будет суд Божий, одни направо, другие пойдут налево. Это все будет, справедливость действует. Но нас особенно привлекает Божья любовь. Тогда, когда мы совратились с наших путей, тогда, когда мы согрешили, Он первый платит за наши ошибки. Любовь первая платит за того, кто просит прощения. Любовь все делает для того, чтобы поднять даже совсем упавшего. Вот мы заметили, что не только то интересно во Христе, что Он нас спас, и ради этой великой цели спасения он пострадал. Но еще интересно, что открылась особая глубина природы Божьей, природы любви, когда для того, чтобы делать творение счастливым, Бог готов нести почти бесконечное страдания вплоть до дня его пришествия. Вы знаете, что происходит? Не только грешники каются от праведной жизни христианина, хотя бы некоторые, но сам христианин в процессе вот этих переживаний начинает Бога в себе ощущать, переживать и являть. Апостол Петр, он говорит в этой второй главе, что мы царственное священство, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Возвестить совершенство Бога – это не значит только сказать «Бог свят», «Бог любящий», «Бог долготерпеливый» и многое другое. Это слова. Это явить жизнью Бога. И вот тогда люди, видя такую жизнь христиан, прославляют Бога в день посещения, когда оказываются в трудной ситуации, перед выбором. Они говорят: «Так я знаю, Бог такой! Я видел тех, которые живут по-божьему, они другие». Вот это та жизнь, которая для меня может быть ответом. Кто-то из них пойдет к Богу. Недаром же мы проповедуем Евангелие для людей. Итак, в чем смысл перенесения скорбей, страдая несправедливо? А в том, что это путь к тому, чтобы спасти людей вокруг нас, которые в дурмане вот этого «Я Божие», «Я Бог». В дурмане вот этой мысли, что если ты сам о себе не побеспокоишься, никто о тебе не побеспокоится. Люди видят только себя как центр вселенной и ничему больше вокруг не верят. И в этой гонке стараются друг друга обогнать и захватить место в жизни, не заботясь о том, что будет с теми, кого они столкнули. Вот достичь человеческого сердца, туда в сердцевину можно только природой Божьей. И вот когда мы ради этой цели спасения человека живем, являя Бога вот так, у нас есть приз. Кто-то спасется. И у нас есть второй приз. Мы становимся другими. Но я ведь сегодня еще прочитал не только из второй главы, но и из третьей. И помните, там есть текст о мужьях и женах. А дело в том, что ситуация несправедливости, она не только между слугами и господами, да? Она продолжается в семье. Ну, то, что рабовладельческое общество несправедливо, это факт. И дополнительные деньги, как в Швеции или в Швейцарии, государство выдает людям за то, что они просто граждане этого государства, ну, не всегда выдавались, и в большинстве случаев никому не выдаются, да? Ну, в Швеции выдаются, в Швейцарии выдаются. Вот. А в основном люди угнетают друг друга. Но удивительно, что угнетают же и в семье. И вот возьмем теперь пример, который приводит Петр относительно христианской семьи. Итак, вот здесь написано, что одна сторона уверовала. А вторая, как Павел пишет, согласна не уходить из семьи, а оставаться жить. Причем в те страшные времена, когда это все писалось, женщине было вообще некуда деться. На Востоке женщина с собой могла унести только то, что было на ней надето. Вот ее маниста, платье и все, до свидания. Больше она никому не нужна. Работы не было, ничего не было. Если она расставалась с мужем, она лишалась всех средств существования. И поэтому хуже, лучше, но надо было оставаться в семье. И в Римской империи положение было тоже такое же очень тяжелое. Поэтому практически, уверуя, они оказывались в системе все той же в того же угнетения, которое в семье, где женщина либо была приравнена к ребенку с правами ребенка, вот, либо она была только машина по производству детей. Друзья мои, и вот как жить в этой ситуации, зная, что ты освобождена во Христе, что тебя сам Бог уважает? А вот эта сложившаяся система несправедливости, как в ней жить? Ну, мужчины поднимали восстание, типа спартаковского, да? Шли, умирали для того, чтобы хотя бы небольшое время пожить на свободе. А что предлагает Петр этим женщинам? Он им предлагает приобрести своих мужей. Как? Ну, видимо, для Бога приобрести, да, для чего? Ну, разве ж ты его приобретешь? Ну, кто еще даром свою власть отдавал? Вы видели таких, нет? Вот в начале, в первой половине XIX века некоторые просвещенные дворяне у нас отпускали своих крепостных на свободу. Удивительно, что крепостные отношения остались в России даже после 1861 года. Многим крестьянам было намного проще остаться в крепостной зависимости у своих господ, потому что они же без земли, им некуда деться. Им некуда деться. И вот Петр в этой ситуации предлагает думать о высшем, предлагает думать о том, чтобы как-то их, вот этих мужей, приобрести для Господа. И рецепт дает, вы знаете этот рецепт, о нем всегда на свадьбах говорят, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, жизнь вашу такую. Слава Богу, что сейчас никто не заставляет с этими мужьями жить, правда? Ну, по закону уже теперь никто не заставляет. И если он собирается надо мною господствовать после того, как я стала христианка, спасибо, сходим в ЗАГС, там сейчас даже штамп не ставят, все нормально, все, свободно будешь. А он в случае чего может сесть. Ну, свободно может сесть за то, что он избивает, за то, что он относится ко мне как к вещи и так далее, да? Вообще этот текст вот многими сегодня читается как анахронический. Слава Богу, 21 век это больше не требуется. Нет, мы об этом читаем, на свадьбах мы об этом говорим, но все понимают, ну, положено читать, там же в Библии так написано. Но удивительно, по-серьезному никто уже сегодня не собирается без слов мужа приобретать. Я, может быть, обобщил, может быть, кто-то собирается. А налицо возникла другая ситуация. Когда ты не находишься в положении, когда ты обязана, чтобы выжить, слушаться его, приобретать его без слов, обязана. А ситуация такая, что ты ничего не обязана. Он неверующий. И есть очень легкий, простой путь. Для слуха Господь совершит революцию, христианскую революцию. Мы за свободу. Освободить всех, у нас больше не будет рабов, да? И такую же революцию сделать в семье. Долой, долой. Все это господство мужчин, которые тысячелетиями душили свободу женскую. Удивительно, что сейчас даже по-иному случается. В связи с новым законодательством и в России, и в Европе, нередко мужчины, вот та самая сторона, которая должна без слов приобретать жену. Потому что она москвичка, у нее прописка, у нее квартира, у нее машина, а ты понаехал. Друзья мои, и вы знаете, вот получается, что Писание, оно ведь не ушло в прошлые века, оно сегодня продолжает работать. Только нужно увидеть вот эти духовные принципы, чтобы сегодня достичь той цели, которую Бог имеет о человечестве. Ты его все еще любишь? Ты еще хочешь, чтобы он спасся и на небо попал? Или это было только в советское время от безвыходности? Ты ее все еще любишь? Или ты будешь ее держаться только из-за квартиры, московской прописки, как только дети поднялись, свободный паспорт, до свидания. Для тебя все еще остается актуальная тема, вот та, о которой говорит Петр, чтобы спасти душу, чтобы через явление природы Божьей жить вот в таких социально несправедливых условиях, которые не ты формировал. Ты попал в эту ситуацию. Ваша деревня давно не существует. В вашем городе давно промышленность работает. Вы приехали в эту Москву, и тут теперь вы третье или четвертое какое-то еще иное сословие. Вы же никто. Вы поэтому вынужден жить в такой ситуации. И вот как найти выходы для жизни вот в таких условиях? Мне кажется, прекрасно Петр отвечает. Приобрети, неважно, ты мужчина или женщина, приобрести начальника твоего на работе, приобрети мужа твоего или жену твою природой Божьей, которая в тебе откроется. В нашей церкви был брат, диакон, сейчас уже ушел к Господу. Он рассказывал, как... В его деревне, откуда он родом, рыдала женщина, покаявшаяся на могиле своего мужа. Он был баптист, ну да, баптист был. Вот, он умер. Она была секретарь парторганизации, ну потом уже не парторганизации, всяких новых партий. Вот, и она рыдала, говорит. Как же мои глаза не видели, как же я над ним издевалась. Вот это был человек. Вот видите, Бог сделал так, что она покаялась в результате этого жизни, но он, правда, умер. до того, как она покаялась. Возможно, она приложила руку к тому, чтобы он умер пораньше. Ну, нервы там, инсульты, инфаркты и так далее. Друзья мои, но Петр говорит больше. Он говорит: мужья, относитесь к вашим женам как к немощнейшим сосудам. Оказывается, после того, как душа твоего супруга приобретена для Бога, ну, тут бы возликовать и, наконец, права начать качать. Правда, да? Ну, мы же теперь одинаковые. Да нет. Уважаемый римлянин, иудей и прочий семейный деспот, она теперь сонаследница благодатной жизни. Ты относись к ней как к немощнейшему сосуду. Как? А все же вокруг по-другому. Можно же по-другому. Да можно по-другому, но тебе нельзя. Ты Христу. А вот, дорогая, ты, у которой теперь вот этот гастарбайтер, кто там еще, переселенец, неважно, другой кто в семье. Вот смотри, он христианин, ты христианка. Ты согласна презреть все твои преимущества, которые тебе дало московское житие-бытие, ради Христа? Ты согласна относиться к Нему, как к немощному сосуду? К Нему, к мужику, что ли? Да пусть докажет сначала, чтобы я его уважала. Друзья, вы слышите, это логика мира, в ней вообще ничего христианского близко нету. Христос служил нам таким, каким мы были. Он ноги омыл апостолам, правда? Кто из вас хочет быть большим, будь всем слугою. И вот поэтому мы сегодня живем не по духу, принятому в этом мире вокруг нас, а мы сегодня живем по Христу. И мы спасаем наших близких не только для того, чтобы они стали навеки баптистами. Это хорошо, что они станут навеки баптистами. Но мы хотим, чтобы мы вместе теперь жили, как дети Божьи, с нежностью, предупредительностью относясь друг к другу, будучи сонаследниками благодатной жизни. Вот она тайна. А проклятие, неважно, он или она, будет господствовать над тобою. И всегда скажет: не будешь слушаться, вот порог. Понял? До свидания. Ты у меня вот где. Друзья, это мир. Это мир. Это мир во всем своем обличии. Это не Христос. И вот поэтому, да благословит нас Господь читать Библию, это хорошая книга, очень добрая, и видеть, меняются жизненные обстоятельства, а принципы природы Бога остаются те же самые. Он умолился, принял образ раба, да? Он служил нам, чтобы мы шли по стопам Его, чтобы мы также служили друг другу, чтобы мы учились быть Божьими вот в наших обстоятельствах. Ой, друзья мои, как это непросто. Но мы же на это себя посвятили. Мы же Христа любим, правда? Значит, у нас все получится. Все получится. Аминь.